Я хочу, чтобы мы сейчас продолжили тему, которую мы с вами начинали рассматривать. Это о церкви. В прошлый раз мы с вами говорили о послании семи церквям, когда Иисус Христос является апостолу Иоанну на острове Патмосе, который был заслан за проповедь Евангелия. И апостол Иоанн был уже в преклонном возрасте, ему было уже приблизительно где-то за 90. И когда он в воскресное утро был в таком состоянии, в духовном, и Иисус Христос ему является, и Иисус показал ему будущее, что же ожидает человечество в будущем. И начинает это послание Иисус Христос с обращения к человечеству, с послания к семи церквям. И самое первое послание, это было послание к Ефесской церкви, где Иисус говорит, характеризует эту церковь и говорит, что да, все ты, знаю дела твои, все ты хорошо делаешь, знаю труд твой, который ты совершаешь, знаю ревность твою, знаю то, что приходили к тебе люди, которые называли себя апостолами, но на самом деле они таковыми не являлись. То есть ты имеешь дар различения духов, имеешь хорошее духовное основание учения, но, говорит, имею нечто против тебя. А что против тебя? А то, что ты потерял первую любовь. То есть проблема была в Эфесской церкви, заключалась в том, что все классно совершались, все те действия, которые, все те служения, которые совершала Эфесская церковь. И я думаю, если бы в современной церкви были такие характеристики, которые Иисус Христос дал тогда Эфесской церкви, то этим бы характеристикам позавидовала бы любая церковь. Но Иисус говорит, мне не важно, что ты делаешь, мне важно, с каким сердцем ты это делаешь. И если ты это делаешь из чувства долга, мне такая жертва не нужна. Мне надо твое сердце, мне надо, чтобы все, что ты не делаешь, это было движением любви, чтобы на основании любви ты это делал. Поэтому проблема современной церкви, проблема церкви на протяжении всей христианской истории была в том, что многие церкви, многие служители, многие христиане теряют вот этот момент, первую любовь. И они продолжают свое служение, но это уже служение больше из чувства долга. И вот дальше и Иисус Христос говорит этой церкви, покайся, если не покаешься, то сдвину твой светильник. Так оно и произошло. Спустя два столетия город Эфес был разрушен, и сейчас вот даже не могут найти, где находился этот город. И вот далее Иисус Христос обращается к Смирнской церкви. Знаете, друзья, вот обращение к семи церквям, это когда мы прочитаем и внимательно вдумываемся в послание, в духовный смысл каждого из посланий, то мы увидим, что каждая церковь, каждое послание к определенной церкви – это духовное состояние христианина, это духовное состояние церкви, это духовное состояние семи исторических периодов на протяжении всей истории христианства. И вот когда вы будете прослеживать духовное состояние всех этих из семи церквей, вы можете увидеть, в каком состоянии я нахожусь. Дух Святой тебе покажет, есть ли у тебя эта первая любовь, с каким чувством ты идешь в церковь, с какими чувствами ты выполняешь определенное служение, или это чувство долга, обязанность какая-то, чтобы просто спасение не потерять, или ты это делаешь искренне, от всего сердца, для того, чтобы послужить Богу. Ты увидишь определенные события, которые здесь описаны в послании к семи церквям, возможно, ты проходишь какие-то испытания, и ты увидишь, в каком духовном состоянии ты находишься. Твой именно этот период жизни, в котором ты сейчас находишься, он соответствует тому, что написано здесь в книге Откровения, где характеризуются эти семь духовных состояний. И вот давайте мы будем читать дальше обращение Иисуса Христа к следующей церкви. Это церковь Смирна, в городе Смирна. Я хочу сказать, что все эти семь церквей, они находились на территории современной Турции. И вы знаете, что Турция сейчас это исламское государство, и там христиан днем с огнем не сыщешь, если есть, то очень редко. Так произошло в истории. И вот мы читаем. Это книга Откровения, 2 глава, с 8 стиха. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв, и се жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, прочим ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не претерпит вреда от второй смерти». В городе Смирна, чем она знаменательна, в этом городе когда-то был такой епископ по имени Поликарп. Это был ученик апостола Иоанна. Был очень верный служитель, посвященный служитель, помазанный Духом Святым. И когда ему было 86 лет, его язычники и власти арестовали и хотели казнить за проповедь Евангелия. Но сказали ему условие: если ты отречешься от Иисуса Христа, и если ты проклянешь Иисуса, то мы тебя помилуем. На что Поликарп сказал: я 86 лет прожил на этой земле и служил Богу. Иисус мне не сделал ничего плохого. Почему же я должен на старости от Него отречься и проклинать? Его казнили. И из-за этой такой, знаете, такого подвига христианского многие люди уверовали и пришли в церковь. Хочу вам сказать, друзья, что на протяжении, вот когда была первоапостольская церковь, до 4-го столетия, начало столетия, это 322 год, церковь уничтожали физически, убивали христиан, бросали их в тюрьмы, высылали, бросали их в клетки со львами. Но при этом церковь не уменьшалась, но наоборот увеличивалась. И вот говорит Иисус такие слова: «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, но, впрочем, ты богат». То есть церковь в Смирне, она претерпевала особенные такие материальные затруднения. И, знаете, это было время, не было время голодовки, не было какой-то там других каких-то явлений таких глобальных, что нищета была, голод. Потому что мы читаем параллельно послание, там, допустим, в Ладыкийскую церковь, там церковь была богата материально, хотя она недалеко находилась от Смирны. По всей видимости, нищета и материальные затруднения этой церкви были по причине того, что были определенные гонения, мы о них читаем, со стороны властей, и христианам просто было тяжело найти какую-то работу. Вот мы общались с братьями, которые вот ездят сейчас в Киргизстан, и там рассказывают: когда человек там кается и принимает Христа, это совсем не то, что когда человек принимает Христа здесь у нас на Украине. Там, если ты, там исламская страна, мусульмане, если ты изменил исламу, ты становишься предателем, и в городе, там, в селе знают все друг друга. У тебя нет возможности выорать город, у тебя нет возможности устроиться куда-то на работу. Рассказывали одна семья, у которых умер 15-летний сын. И они не могли его даже похоронить, потому что похоронили на кладбище, выкопали и бросили гроб под дом. И пришлось вызывать машину, где-то там посадки похоронили. То есть, когда люди в исламском государстве принимают, где гонения, где вот злословие от правящих властей, от язычников, там совсем другое понимание христианства, друзья. Они знают, что они платят, какая цена заплачена. Когда вот сейчас, в настоящее время, в исламе люди принимают Христа, даже за то, что ты имеешь в доме Евангелие, это уже смертная казнь, и люди идут на это. Поэтому та благодать, в которой мы сейчас находимся, это Это неописуемо. Об этом мечтают многие христиане во всем мире. Об этом мечтали наши старшие братья, которые молились, которые были в тюрьме. Так вот, в Смирской церкви было такое подобное состояние, что они были в нищете, было очень материальное трудное положение. И, по всей видимости, это было по этой причине. И далее написано, что Иисус говорит, впрочем, ты богат. О каком богатстве говорит Иисус Христос в этой церкви, у этих христиан? В том, что несмотря на то, в какой среде вы живете, несмотря на то, в каких материальных вы обстоятельствах живете, вы имеете богатство духовное, дары духовные, вы имеете вот эту силу, которую Бог дал по благодати своей преодолевать все эти трудности. Вы имеете духовную чистоту, духовную силу. Вы имеете внутреннюю вот эту вот красоту, которую, внутреннее богатство, которое неописуемо и несравнимо с какими-либо другими богатствами. Это сказал сам Бог. Он говорит, впрочем, ты богат. И перед этим он говорит, как бы, вот начиная это послание, он говорит, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Иисус Христос представляется этой церкви. Он говорит, то есть дальше он говорит о скорбях, которые претерпевает эта церковь. Но представляясь, он говорит, я, говорит, альфа и омега, я первый и последний. Я имею право вам говорить наставление, потому что я был мертв и сейчас я жив. Я вправе говорить об этих скорбях, потому что я пережил эти скорби. Иисус Христос вправе нас утешать и наставлять нас в скорбях, потому что нет такой боли, нет такой скорби, которую бы Иисус не пережил. И Он говорит, я был мертв и сейчас жив. И далее Он дает эти наставления, как этим христианам преодолевать эти скорби. И вот говорит дальше. «Знаю дела твои и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». То есть, смотрите, мало того, что эти люди были в материальных каких-то сложных обстоятельствах, они еще терпели злословие, гонение. И обратите внимание, от кого? От язычников? Нет, не от язычников. От властей? Не от властей. Они терпели гонения от так называемых людей, которые думали о себе, что они иудеи. Но на самом деле они не иудеи, это сборище сатанинское. Такую характеристику дает Иисус Христос. Мы немножко остановимся поподробнее на этом. Смотрите, друзья, вот что такое, как нам понимать слово иудеи? Кто такие иудеи? Иудеи – это Богом избранный народ, да, это семя Авраамова. Бог заключил заветные отношения с Авраамом и с его потомством. И этот народ назывался иудеями. То есть, Бог дал постановление, что на восьмой день от рождения ребенка, мальчика, значит, делали ему обрезание, и таким вот образом этот ребенок уже становился частью иудейского народа. Он иудей, он находился в заветных отношениях с Богом. То есть иудеи – это люди, которые находились в заветных отношениях с Богом. Это Божий народ, так? И вот Дерек Принц, он говорит, для того, чтобы нам лучше понимать вот те послания, которые мы читаем в Новом Завете, вот слово «иудей» можно заменить на «христианин». Вот, например, послание к римлянам, 7 глава, там в последней стихе, он говорит, «Не тот иудей, который по наружности иудей, но тот иудей, который внутренне таков». То есть иудей имеется в виду, это человек, который находится, это Божий человек, это человек, который находится в заветных отношениях с Богом. И вот христианин, кто такие христиане? Это люди, которые заключили заветные отношения с Богом через что? Через водное крещение. Так вот, если мы поменяем вот это слово иудей для нашего лучшего понимания, то мы читаем, что злословие... То есть Смирская церковь претерпевала гонение и злословие от тех, которые говорят о себе, что они как бы христиане, что они Божий народ, да, но на самом деле Они не таковы. Это сборище сатанинское. Скажите, не приходится ли нам в жизни встречаться с подобным явлением? И вы знаете, если мы посмотрим всю историю христианства, так, то гонение на евангельскую церковь, на истинных христиан, было не от властей, не от язычников, а в основном это было от людей, которые называют себя христианами, но таковыми они не являлись. И вот смотрите, допустим, вот ярким примером такого иудейства был апостол Павел, который до этого был Савлом. Он себя считал ревнителем Бога, он считал себя искренним верующим, он настолько ревновал по Богу, что он даже не гнушался того, что он участвовал в убийстве христиан. И вот иудеи после Иисуса Христа, после его распятия, воскресения, они считали, что христианство – это сектантство, это ересь. И вот иудеи, которые знали Ветхий Завет, знали Тору, где в Ветхом Завете красной линией написано о пришествии грядущего Мессии, который придет во спасение всего человечества. Они ожидали этого Мессии, они знали время прихода Мессии, они знали место прихода Мессии, но тем не менее они его не только не приняли, они его распяли. Апостол Иоанн пишет, пришел к своим, но свои не приняли его. Поэтому на протяжении всей истории христианства от Иисуса Христа и до последнего времени, до второго пришествия Иисуса Христа, гонения на истинную евангельскую церковь будут не от власти, не от язычников, а в основном от людей, которые называют себя как бы христианами, но таковыми не являются. Смотрите, в любом обществе, вот сначала развитие человечества, любое племя, если мы возьмем, там есть лидер общественный, то есть царь какой-то, да, и есть лидер религиозный. В племени это были жрецы. Вот. Потом уже после, вот когда Бог создал свой народ иудейский, это были священники, да. И вот в любом обществе есть два лидера. Лидер общественный, это государственная власть, и лидер религиозный, это религиозная власть. И вот религиозный лидер, священник, его функция заключается в чем? В том, чтобы он, получая наставление от Бога, мог корректировать действия государственного лидера. Он должен влиять на основании Божьих заповедей, должен влиять и корректировать действия общества. Это и обличение, и наставление. Помните, как пророк Иоанн Креститель, как он обличал царя Ирода? Ирод, ты неправильно делаешь, ты взял в жены жену своего брата. То есть он обличал царя. И вот по сути своей религиозный лидер, священник, он должен влиять на государство. Но, к сожалению, на протяжении истории человечества происходило совершенно другое. Государство влияло на религию, на церковь. И происходило такое явление, как слияние государственной структуры с церковной структурой. И это явление в истории называлось цезарепапизм. От слова «цезарь» – это правитель государственный, и «папа» – правитель религиозный, происходило вот это слияние двух структур. И правило, в общем-то, обществом, правило вот эта вот система. Если вы помните фильм «Четыре мушкетера», да, вот там кардинал, в общем-то, правило государства не король, а правило церковь. И вот смотрите, друзья, почему так произошло? Вот до 322 года, до того времени, когда пришел к власти римский император Константин, церковь, первоапостольская церковь, та церковь, которую создал Иисус Христос, она хранила свое евангельское лицо. Были страшные гонения, было истребление христиан, но при этом церковь не уменьшалась, но только увеличивалась. Но почему произошло, когда христианство было легализовано, почему церковь сдала свои позиции? Император Константин, он издал указ, чтобы все приняли крещение, чтобы отказались от разных идолов, разных богов, которым поклонялись в его империи, но чтобы все крестились во Христа Иисуса. Такое крещение Богу не угодно. Было насильственное крещение. И вот с этого времени что происходит? Константин дает возможности, неограниченные возможности пресвитерам, пастырям, дает возможности строить молитвенные дома, дает возможность, дает им земли для того, чтобы строили свои особняки. И вот удивительно, что церковь, которая прошла на протяжении двух столетий, на протяжении трех столетий, прошла гонения, прошла испытания тяжелыми вот этими вот мучительными страданиями, церковь не устояла тогда, когда ее подкупили. И вот когда пресвитера имели эти земли, имели молитвенные дома, царь начал вводить церковные структуры своих людей. Появились такие вот так называемые отцы церкви, которые вносили новшества в церковные уставы. Появились такие понятия, как крещение младенцев, молитва за умерших, и так далее и тому подобное, что в Писании этого нет. И вот с тех времен оно начало развиваться. И вот понимаете, друзья, вот это вот явление, которое называется цезарепапизм, оно и привело к тому, что с этого периода, с начала 4 века и до начала 16 века, вот этот период в церкви называется мертвый период церкви. Что произошло в 16 столетии? Был такой Мартин Лютер, который однажды попал в грозу и очень испугался и сказал, что «Господи, если ты меня спасешь, то я посвящу свою жизнь тебе». Он прочитал Евангелие, он увидел, что спасение не по индульгенциям, спасение не по деньгам, а спасение по вере. Он написал 95 тезисов протеста, того, что не соответствует в действиях католической тогда действующей церкви и то, что написано в Священном Писании. И вот эти 95 тезисов протеста он написал на бумаге и пригвоздил к дверям католического храма. И потом он перевел на немецкий язык Библию, так что Библия стала доступна для широких масс народа, и люди увидели, что их обманывали. Они перестали платить деньги католической церкви, которые говорили, что спасение за деньги, за индульгенции. Начались протесты, начались бунты, началось неповиновение властям. Началось движение, которое называется в истории инквизиция. За время этого периода инквизиции было уничтожено 12 миллионов людей, истинно верующих, которые отдали свою жизнь Христу. Понимаете, друзья? И вот почему властям невыгодно, чтобы люди знали правду? Да потому что человеком необразованным им проще управлять. Если человек начинает возмущаться против властей, то можно пригрозить: слушай, если ты выступаешь против власти, ты потеряешь спасение. Никто не хочет спасение терять, и они таким вот образом слушают власти. То есть религия в те времена, она была одним из рычагов управления народом. И вот это явление было не только в Западной Европе, но это было и на территории царской России, это было в Восточной России. Вы помните, еще по фильму мы знаем, что, какой гимн был в царской России? «Боже, царя храни». Царю поклонялись так же, как и Богу. И вот религия в руках царя была одним из рычагов управления народом, которым было легко управлять, глупым народом легко управлять. Но если кто-то узнает правду, эти люди были невыгодны государству, их называли сектантами, их называли еретиками, их уничтожали. В православии, это еще со времен Петра I, со времен Ивана Грозного, были некоторые движения, которые стремились к тому, чтобы построить общество на библейских принципах. Но эти движения были верхушкой правящей власти остановлены, потому что невыгодно было религиозным властям и государству, чтобы люди знали правду. Друзья, это тянется до нашего времени. Я не могу понять, почему, когда Иисус Христос сказал в великом поручении: «Идите от края земли и до края земли и проповедуйте Евангелие во спасение многих людей». Почему на старославянском языке читается слово в церквях? Поэтому до нашего времени, друзья, мы должны понимать, что людям невыгодно, правительству невыгодно, чтобы были грамотные люди. Я хочу вам сказать, я не против православия. Я среди православных видел действительно спасенных людей. Но вот эта система слияния государственной власти и слияния церковной власти, вот эта система та, которая губит людей, которая обманывает людей, и люди из-за этого не принимают спасения, потому что считают, что истинная вера – это вера ортодоксальная, традиционная. И вот знаете, мы как верующие, мы как люди, которым открыта истина, мы должны говорить людям правду, говорить людям то, что открыто нам в Священном Писании. В последней поездке мы, когда возвращались, и по дороге подобрали одного парня возле Купинска, и до Харькова мы ехали там около 2 часов, и мы с ним говорили о вере, говорили об Иисусе Христе. Разговор начался из-за того, что у него дочка больная, и мы предложили ему помолиться за его дочку, но перед этим рассказать о кто такие протестанты. Я говорю: ты знаешь, кто такие протестанты? Я говорю: ну это, наверное, люди, которые постоянно протестуют, вот, постоянно чем-то недовольны. Вот, люди не понимают этого. Мы ему рассказали, откуда корни идут, от Мартина Лютера. Вот. И почему, друзья, я говорю вам эти вещи и, возможно, повторяюсь, потому что мы должны сами знать, апостол Петр говорит, чтобы мы могли дать отчет тем людям, которые у нас спрашивают, чтобы мы могли рассказать людям, что наше вероисповедание – это протестантское течение, но не от того, что мы постоянно протестуем, а от того, что 95 пунктов протеста, несоответствие, написал когда-то Мартин Лютер, что не соответствует в католической церкви и в том, что написано во Священном Писании. И когда мы ему рассказали об Иисусе Христе, о вере, о спасении, о том, что Иисус Христос сделал на кресте, почему его называют Спасителем, он сидел сзади, и у него были постоянно такие, знаете, как бы восклицания: да я же этого не знал, да я же всю жизнь считал себя верующим. И мы когда вышли в Харькове, помолились за него, помолились за его дочку. Он помолился молитвой покаяния, он говорит: братья, я просто вижу, что это встреча от Бога. Я-то всю жизнь считал себя верующим, я-то ходил в церковь, свечки ставил, но мне никто никогда, за все мои 35 лет, говорит, никто никогда мне об этом не сказал. Понимаете, друзья, люди живут обмануты. И кто, как не мы должны говорить им об этом. Знаете, проблема в нашем обществе. Тут работа непочатый край. Люди едут там папуасам проповедовать, в Индию, индусам, кому угодно, да. Но у нас столько их, кому есть проповедовать. В таком неведении люди живут. И проблема в нашем обществе, друзья, знаете, вот сталкиваюсь с этим, и я: Господи, помоги. Проблема заключается в том, что основное вероисповедание в нашей стране – это ортодоксальное, то есть традиционное. И когда людям говоришь об истине, они говорят: вы не нашей веры. Вот наша вера – это вот та. Я общаюсь с одним солдатом, пьяный в зюську, крестик висит, Иисус Христос распятый, а матерщина такая. Я говорю: слушай, вот что у тебя вот тут вот висит? Ну як что, хрест, а кто там? Иисус Христос. Я говорю: как ты это сопоставляешь? Вот то, что ты верующий? Да, верующий. Ну как, вот понимаете, не об этом ли в Смирской церкви Иисус говорит? Иудеи, вы будете терпеть злословие от иудеев, то есть от христиан, которые считают себя христианами, но в сущности они не таковые. И вот знаете, друзья, Люди в основном привыкли верить не в истину Священного Писания, не в личность Иисуса Христа, а привыкли верить в какую-то магическую силу, которую может сделать поставленная свечка. Они привыкли верить в магическую силу, что может там священная вода тебе что-то там совершить, там, да, кодирование, бабка, которая будет обвешивать всю комнату иконами, свечами, и она яйцами покатает, и вот это Бог что-то совершит в моей жизни. Люди верят в магическую силу этих действий, но не в личность Иисуса Христа. Поэтому сейчас очень тяжело найти человека неверующего. Все верят, что сие, якась сила е. Или говорят, я верю по-своему. А по-своему, как по-своему? А вот по-своему. И вот эта вера по-своему, она не мешает людям грешить по-своему. Они грешат, идут в ад, и тем не менее они считают себя верующими. И этот парень говорит, я посмотрел, говорю, Господи, мы с братом ехали, я говорю, Господи, это ты показал просто яркого представителя обманутого человека, обманутого общества. Вот это один представитель обманутого общества. Он говорит, хлопцы, да я ж думал, что я ж верующий. Я ж за Бога, я ж не знаю. А вот я же этого всего не знал. Понимаете, друзья? И вот люди верят в магическую силу святой воды, освящения. И приходится приспосабливаться. Вот в станице Луганской мы были, и там подходит, там произошло одно неприятное событие. Офицеры напились вдвоем, сели на Кугуар, вот этот бронетехнику, один за руль, второй на башню пулеметную, разогнались пьяные, перевернулись, и тот, который был на башне, умер, пятеро детей сиротами остались. По пьянке, по дуре. Пришел новый командир, говорит, надо осветить машину. Вы можете осветить технику? Машина убила человека. Говорю, могу, конечно, осветить. А что, у вас священная вода есть? Всегда возим с собой. Бутылка минералки в сумке лежит. Ну, считаю, что любая вода, она святая. Правильно? Вот. Ну и думаю, слава Богу за возможность обратиться к солдатам. И вот командир построил все подразделение. И говорит, вот приехали капелланы, сейчас будут освещать нас и технику. Я достал вот эту вот чашу, которую беру для причастия. Налили туда с братом Володей, пастырем, туда воды минеральной. Сделали веничек там, ниточкой связали такой вот. У меня там фотографии есть. И пошли освещать. Стали перед подразделениями, говорю, вот командир попросил осветить технику, осветить вас, солдат. Но перед этим хочу, чтобы вы понимали, что такое освящение. Любой обряд, который совершается, надо делать осмысленно. И вот я вам расскажу, что такое святость. Если в освященную машину сядет неосвященный пьяный человек, поможет ли освященная машина? Все понимают, да, конечно, нет. То есть логически заставляешь думать людей, что это не магическое какое-то действие. Осветил машину иконами, обвесил, все, в аварию не попадешь. Пьяный садись, еще какой-то там садись, и тебя там что-то будет охранять. Глупость, и ты вот эту глупость просто разрушаешь. Чем разрушаешь? Словом Божьим. Ты несешь туда истину. И когда говоришь хлопцам, говорит, понимаете, ребята, вот попросили там одного священника посвятить дом. Муж пьет, жена гуляет, и решили, что надо дом осветить. Дом виноват. И священник помахал там водой святой, хрестики нарисовал. Поможет ли это в жизни этих людей? Ты освети сердце свое, ты брось пить, брось гулять. Святость войдет в сердце твое, и проблема будет решена. И по ним рассказываешь, они смеются. Они смеются от того, что люди верят, что они сами верили в эту глупость. Понимаете? И вот приспосабливаясь ко всем этим моментам, а в прошлый раз один брат из Тернополя, увидели, как он, может, я рассказывал эту историю, увидели, как он молится, и попросили раскодировать одного пьяного в запой, который ушел. Говорит, командир, ты можешь кодировать человека? Да запросто, говорит. Пошел, там пьяный был в запое, помолился, ну, просто поговорил с ним. Тот расплакался, обнял его. И говорит, на протяжении недели, сколько я там был, он не пригубил. Понимаете, вот вам кодировка. Приходится приспосабливаться, пристраиваться к тому, во что люди верят. Они верят в кодирование. Давай будем кодировать, но именем Иисуса Христа, любовью Господа. Иисус любит тебя. И ты говоришь слово ему. Освятить? Хорошо, давай подумаем, что такое святость. И вот понимаете, люди, друзья, вот когда ты совершаешь, вот приспосабливаясь к этой всей традиционной обстановке, ты несешь Слово Божие, надо цепляться за любую соломинку. И мы были вот в подразделении, где Паша, наших девочек, вот Светин муж и Алены и Деворы, папа, передавал вам всем привет и говорит, мне предлагают тут на контракт, но я заключил другой контракт с Богом. У меня контракт с Богом, я буду служить Богу. Вот, и он говорит, когда мы приезжали в это подразделение, общались с командирами, и он говорит, вы думаете, командиры не видят разницу, когда приезжают священники, и они вот там кадылом помахали, водой побрызгали и уехали. И когда вы приезжаете, вы общаетесь, вы строите отношения, вы рассказываете, разжевываете каждому человеку, вы благословляете. То есть вы несете вот эту любовь к этим солдатам, к этим душам. И ломаются вот эти традиции. Если раньше считали, что это секта, это не нашей веры, то они просто видят результаты, видят плоды, и они открыты. И командир говорит, любое время, звоните, приезжайте, мы вам предоставляем возможности, пожалуйста. Понимаете, друзья, насколько нам, как церкви, недопустимо упустить эту возможность. Я вам хочу сказать, не всегда так было и не всегда так будет. Пока есть открыта дверь, надо использовать любую дверь в любых структурах. То ли это в армии, то ли в армии это народ, который через несколько месяцев, они придут домой, и они возьмутся... Оставят автоматы, возьмут вилы, возьмут тракторы в руки. И они будут строить свою жизнь на основании того, что они где-то услышали. Использовать любую возможность для того, чтобы говорить людям Евангелие. Пытаться зацепить, подобно как Павел цеплялся за любую возможность. Говорит, с эллинами я был как эллин, с иудеями как иудеем. Подвозили одну женщину, голосуют, подвозим, вам куда? Поселок Благодатное, мне там остановите. А, Благодатное, хорошее название. Наверное, вас Бог любит. О, как любит, вы знаете, сено только собрали, и дождь пошел. Вот так Бог любит. И пошло-поехало. Закончилось тем, что помолились. Поэтому мы, друзья, мы не можем равнодушно ходить с человеком, искать любую возможность, чтобы его вывести на духовную тему. Узнать, как у него, как он живет. Есть ли проблема? Если есть проблема, послужи этому человеку. Скажи, слушай, у меня тоже была проблема. И Бог эту проблему решил. Вот смотри, как было, как есть. Я еду к солдатам, я рассказываю им свою жизнь. Знаете, вот эти вот все религиозные фразы, это не работает. Когда ты говоришь, свидетельствуешь сам, смотрите, хлопцы. Вот у меня было вот так, когда я понял, что это грязь, что это мерзость, я изменил свою жизнь, и вот сейчас у меня вот так. И когда ты говоришь правду, во-первых, когда ты говоришь то, что ты пережил, да, в этом есть сила, Дух Святой работает. Ты не можешь говорить чье-то свидетельство, какие-то там нет столько силы, сколько в твоем личном свидетельстве, то, что ты пережил. И когда люди слушают, они это принимают. Один тоже земляк с Дарницы, возле Дарницкого завода работает, познакомились. Ты говоришь, ты понимаешь, вот так вот в жизни все как-то вот. С женой развелся. Ну, правда, я гулял, когда жил с женой, но ни разу не поймали меня. Ну, говорит, гулял по-черному. Ну, сейчас как-то смотрю, вот не пойму. Вот и семья разлетелась, и... Живу сейчас с другой там женщиной, и говорит, как начал с ней жить, смотрю, вот, и бизнес у меня полетело все прахом, и, ну, не знаю, в чем дело. Я говорю, Коля, есть духовные законы. Ты думал, если не поймали тебя, то никто не видел, все шито-крыто. Я тоже когда-то так думал. Но есть духовные законы, которые работают. Ты творил зло, и ты хотел, ты посеял какую-то там кукурузу, а хотел банан пожать. Не получается так. То, что ты посеял, то... И когда я начинаю ему это рассказывать, люди понимают. Понимают действия духовных законов. Знаете, людей касается то, в чем они живут, в чем они варятся. У людей много проблем. Из-за чего? Из-за того, что не знают, что действуют духовные законы. Они думают, что они классные. Он добро делает. Он никого еще не убил за свою жизнь. И за это ему уже должны в рай его переместить. Но люди не понимают, что все подвластно в этом мире духовным законам. Закон сеяния и жатвы. Закон греха и смерти. Мы должны сами в этом хорошо ориентироваться. И это рассказывать каждому человеку, который Бог, которого Бог нам посылает. Провоцировать эти разговоры, чтобы выйти на духовную тематику. Понимаете? Хорошо. Будем двигаться дальше. И вот... Так вот, то, что касается нашего времени, друзья, вот то, что мы говорим, вот это слияние государственной власти с государственной структурой, с религиозной структурой, это не было когда-то там в прошлом. Это было в прошлом, и это есть в настоящем. Я когда-то рассказывал, мы с Таней подарили календарь, который мы обычно на Новый год дарим всей церкви, да, нашим родственникам, подарили календарь, и там на каждом... листочки, место писания. И в этом место из Библии, да, и мы ей дарим, она говорит, я не могу это в руки взять. А почему? А потому что там слова из Библии. Ну и что? А нам сказали, она истинно верующая, она очень, знаете, такой вот человек, церкви, праздники, посты, все соблюдает, считает себя вот истинно такой вот верующей. Говорит, нам сказали, что Библия настолько святая, что ее нельзя в руки брать. Понимаете? Это 21 век. И вот апостол Павел пишет, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих. «И так как они не приняли любви истины, данной им для спасения, то послал им Бог духа заблуждения». Мы сейчас живем в те времена, друзья, которых еще в 700 лет до пришествия Иисуса Христа Бог говорил через Исаию. Наступят благоприятные времена, изобилие спасения, ведения, мудрости, и страх Господний будет сокровищем вашим. И в эти времена настолько обмануты люди вот этим явлением, которое называется Цезарепапизм, слияние духовной власти, религиозной власти и слияние государственной власти, чтобы люди поверили в то, что Библия не для простого человека, Библия для священника. Если ты прочитаешь Библию, ты можешь с ума сойти, я такое слышал. Когда Иисус Христос сказал ученикам своим, идите, от края земли и до края земли. И научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча соблюдать все, что я вам повелел. Я вам, друзья, говорю, не для того, чтобы настроить вас против православия. Среди православных очень много спасенных, истинно верующих людей, которые имеют страх Божий. Я вам говорю это о системе, которая есть сейчас. И гонения, которые, пророчества, которые идут на Украину, говорят, что будут гонения, и эти гонения будут не от властей, эти гонения будут от ортодоксальной церкви, религиозной структуры. Понимаете? Поэтому вот Смирнская церковь это претерпела. И это было на протяжении всей истории христианства, когда вот этот был момент гонения на истинную евангельскую церковь от кого? Он говорит, они считают, что они иудеи, они считают, что они христиане. Но на самом деле таковыми не являются. Знаете, это будет перед пришествием Иисуса Христа. Вот это явление слияния государственной власти и религиозной власти. Откроем книгу Откровения, 19 глава, 19 стих. «И увидел я зверя и царей земных». Зверь – это антихрист. Это перед пришествием Иисуса Христа антихрист будет управлять мировым правительством. Это личность, это будет, чтобы вы не думали, что это какое-то там магическое, да, это конкретный человек, в которого войдет дух антихриста. И сам антихрист через этого человека будет править мировым правительством. Библия называет этого человека зверя. «И увидел я зверя», то есть этого антихриста, мирового правительства, это представитель государственной власти, «и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его», то есть с Иисусом Христом, когда он придет, сидящим написано с большим буквы. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк». Так вот, лжепророк, так, это лидер, религиозный лидер при мировом правительстве. Вот эта двойка, государственный лидер и религиозный лидер, они правили на протяжении всей истории христианства. И в последнее время вот эта двойка будет также править. И смотрите, что, какая функция лжепророка. «Был схвачен зверь, и с ним лжепророк. И вот что сделал лжепророк. Производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению». То есть, видите, что сделал лжепророк? То есть, это мировой религиозный лидер. Он настолько обманул всех людей, что он сказал, вот этому антихристу надо поклоняться. Скажите, пожалуйста, люди, которые пребывают в Слове, Иисус сказал, «Прибудьте в Слове Моем». Если вы прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Человек, который читает Слово Божие, пребывает в Слове Божьем, Дух Святой его назидает, Дух Святой ему дает откровение. Он может поверить самому высокому авторитету на этой земле, что надо поклониться кому бы то ни было, самому классному там человеку, ему надо поклониться. Может сделать такой человек? Не может. Так вот, вот этот мировой лидер религиозный, он настолько обманул людей, что он их убедил в том, что вот этому зверю надо поклониться. Вот этот вот фактор, друзья. Люди, которые не читают истину, не пребывают в Слове Божьем, для которых вера – это традиционная вера. Вот я верю в религию моих отцов. Мои предки ходили в такую церковь. Вот и я буду ходить, и все. Вот таких людей и используют. Вот таких людей и обманут. Вот таких людей сатана заберет с собою в ад. Так говорит Библия. Поэтому для нашей выгоды, для нашей пользы, мы сами должны пребывать в истине. И то, что истина нам открылась, так это не для нас красивых, а для того, чтобы Бог узрел в нас какой-то потенциал. Увидел, что я вот через него могу спасти еще сотню людей. Понимаете, друзья? Мы просто не имеем права быть равнодушными и смотреть, как наши дети, как наши родственники, как наши коллеги по работе идут в ад. В этом надо быть мудрым, чтобы не навязывать им свою веру, потому что мы этим можем только оттолкнуть. Но мы должны им преподнести это в любви, так как Иисус это преподносил, своей жизнью. Когда-то во времена Августина было такое время, когда правительство запретило проповедовать Евангелие пастырям. Евангельским церквям сказали, так, С этого времени мы вам запрещаем проповедовать Евангелие. Пастор говорит, ну хорошо. Он обращается к церкви, говорит, значит, будем проповедовать Евангелие своей жизнью. В случае крайней необходимости будем использовать слова. Вот и все. И я вам хочу сказать, что такое Евангелие, оно самое действенное, когда ты говоришь Евангелие своей жизнью. Прошлое воскресенье мы были в церкви в станице Луганской. Там молитвенный дом, который вмещал в себя более 100 человек. Сейчас вот, когда там бомбят, и пастор уехал куда-то в Харьков, и осталось там чуть больше 10 человек. В основном женщины, и уже такие в возрасте женщины, и один мужчина был. И знаете, вот когда мы были в этом собрании, они собираются уже не в молитвенном доме, а на квартире, там в частный дом одной из сестер. И когда мы нашли, с трудом нашли этот дом, мы заходим в этот двор, смотрим там возле, во дворе, там такая вот, это самое, большой, это самое, окоп от снаряда. Вот там уже картошка выросла. Смотрим, там вот от снаряда вот ямка. Зашли в дом, смотрим, ни одного стекла в доме нет. Все окна целлофаном забиты. Мы начали молиться, начали там прославление. У них такой маленький ноутбук, ставят то самое, фонограмму и поют под эту фонограмму. Вот, и потом рассказывают, что одна сестра говорит, что однажды ночью вышла на улицу по нужде. И говорит, в это время снаряд упал через крышу, через второй этаж, пробил пол второго этажа и разорвался в той комнате, в которой она спала. Говорит, я стою на улице и не знаю, говорит, что мне дальше делать. И они все говорят, та вера, которая была у нас в прошлом году, и та вера, которая у нас сейчас, это две разные веры. Смотрите, что говорит посланник Смирской церкви, что говорит дальше Иисус Христос. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». То есть Иисус Христос говорит об испытаниях, которые надлежит пройти этой церкви. Знаете, вот вопрос испытания. Бог, как так? Ты говоришь, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Как это так? Бог говорит, вместо того, чтобы спасти от каких-то скорбей, да, чтобы избавить своих детей от каких-то скорбей, Бог говорит, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Бог, как это так, что ты допускаешь скорби твоим детям? Может быть, надо встать на молитву и именем Иисуса Христа разрушить всякие скорби в моей жизни, никаких испытаний. Вот больше нам хочется мира, покоя, радости. И это логично, правда? Нам хочется радости, веселья, мира. Но Бог говорит, еще в жизни должны быть определенные испытания. И нам непонятно, почему Бог допускает испытания. А знаете почему? Да потому что мы сами даже не знаем в благоприятных условиях, что мы сами собой представляем. Петр думал, что он классный мужик, что он такой смелый. Он говорит, Иисус, да я за тебя и на смерть, и в тюрьму. И вы думаете, он лицемерил? Нет, он действительно так думал, что он такой. Но когда через несколько часов были обстоятельства сложные, он сказал, да я его не знаю, Иисус. Первый раз вижу. Понимаете? Так вот, когда мы попадаем в какие-то сложные, некомфортные обстоятельства, Бог показывает в первую очередь нам, кто ты есть на самом деле, как ты поступишь в этой обстановке. И я вам хочу сказать, вот Петя знает, он там был, в Бахмутовке, там был один капитан, который показал в определенных обстоятельствах, показал не с очень хорошей стороны. Понимаете, когда Бог нас проводит через определенные испытания, Бог нам показывает, смотри, видишь, вот в чем тебе надо исправить. Видишь, что стоит твоя вера. Хорошо верить, когда вот сметаны во, рыбы во. Хорошо так верить. Но когда трудности, когда скорби, где твоя вера? И Бог говорит, испытать твою веру. Он говорит, не бойся ничего, что надобно будет тебе претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь. Знаете, друзья, вот я вам рассказывал про одного брата, который там служит в Трехизбенке, Игорь. Его зовут офицер. И когда вот я с ним общался, и были некоторые моменты, я говорю, ты знаешь, Игорь, вот когда слушаешь о таких вот вещах, которые происходят, опускаются руки. А он говорит, брат, молись, у тебя не должны опускаться руки. Ты священник, ты должен молиться. И я думаю, он меня еще утешает, что я приехал его поддержать тут, он абсолютно один здесь верующий. Он меня утешает, он меня наставляет. Говорит, если у меня, он говорит, если у меня тут опустятся руки, то кто, как не я? Меня держит только вот это вот, здесь, говорит, держит то, что если не я, то кто? Говорит, когда я приезжаю в свою церковь, тут в Киевской области, там небольшая церковь, нерегистрированного братства, вот, и говорит, ему не преподают причастие. Почему? Да потому что, говорят, ты берешь оружие в руки, ты грешник, ты в ад все равно идешь. Он говорит, значит, вы так молитесь. Если вы так молитесь, что мне, военному человеку, профессия военного, не приходится брать в руки оружие, то вы так молитесь. Но я благодарю Бога, что Господь посылает туда, нас туда, чтобы мы могли преподать Ему причастие, чтобы вот эта сверхъестественная сила, которую мы приобретаем через причастие, через хлебопреломление, чтобы она держала таких людей. Вы знаете, там еще были люди, с которыми мы общались, и когда я с ними, я был удивлен, настолько майор один, который в Польше имел бизнес, уже был в запасе, когда начались эти события, он приехал на своей машине, Мерседес, свой Мерседес, черный, не знаю какой там марки, приехали сюда, чтобы выполнять, они пограничники, они держат вот эту, чтобы не было коррупции, чтобы не было контрабанды. И они не выполняют приказы, что там командир сказал, так, туда-то, туда-то, идите выполнять приказ. Они сами смотрят, где есть какая-то дырка, они сели в эту машину, так, для того, чтобы остановить вот это зло, эту коррупцию. Вот этот бизнес, который делают на крови. Я смотрел на этих солдат. И я просто, знаете, вот восхищался. Говорю, Господи, спасибо Тебе, что есть такие люди. И вот этот Игорь, он пограничник, говорит, прихожу к какому-то командованию, там же их распределяют. Куда, кого, на какую границу. Я вам хочу сказать, что коррупция в нашей стране, это такая прогнившая система, вот, которую надо менять. Это нам, верующим, надо молиться, чтобы вот это было разрушено. Я, говорит, приезжаю туда вот к какому-то начальнику, говорю, пошлите меня, пожалуйста, на тот пропускной пункт. А он смотрит на меня такими глазами и не может понять. Обычно просят на какой-то такой пункт, где можно там хорошо денег заработать за счет коррупции. А он просится на тот пункт, где вообще там деньги не дают. И этот командир смотрит на него, говорит, что-то я тебя не понимаю, почему именно на этот? Тот думал, как сказать, потом говорит, да потому что я не умею деньги брать на этом. Понимаете? И вот я смотрю на этих людей и думаю, благодаря чему они такими стали? Может быть, они родились просто такими честными? Может, их мама такими воспитала? Я думаю, нет, потому что они были в определенных обстоятельствах, они прошли через что-то. Они прошли через испытания, и вот эти испытания сделали их такими. И вот почему Бог посылает нам испытания? Да потому что Бог хочет из нас что-то сделать. Иногда мы боимся испытаний. Знаю, вот в одной церкви рассказывали, там сын совершил какое-то преступление, связанное с наркотиками. Ну и в тюрьму его, там все, следствие, в тюрьму хотели посадить. Мама квартиру продала, деньги, взяла деньги, чтобы откупить сына от тюрьмы. Ну и что? Откупила. А он продолжает тем же самым заниматься. Так может быть, в тюрьме он дошел бы до этого свиного корыта, и там нашел Христа, где тысячи, десятки тысяч таких свидетельств, где люди в тюрьме находят Христа. Может быть, Бог ведет таким вот образом, через испытания, как блудного сына, через испытания, когда он поднялся из своего дома, когда отвязался от маминой юбки. И у свиного корыта он встретил Христа. Так может быть, в этих испытаниях этот человек найдет Христа, и Бог его будет вести. Мы часто боимся этих испытаний. И знаете, когда я общался с этими офицерами, я поймал себя на мысли, что я хочу, чтобы мои сыновья были похожими на них. Понимаете? Почему? Да потому что их Господь сделал такими, какими они есть сейчас. Это настоящие люди. Поэтому, смотрите, друзья, испытания. Если мы посмотрим по Библии, да, то величайшие люди, мужи Божьи, которых мы встречаем в Библии, они прошли через испытания. Авраам, написано, будь верен до смерти, и получишь венец жизни. То, что испытал Авраам, те испытания, через которые прошел Авраам, попробуй принести в жертву своего сына. Это хуже, чем смерть. Но Авраам прошел через эти испытания. Если мы возьмем Иосифа, Иосиф сколько в тюрьме был, кем он стал? Моисей 40 лет коров пас, кем он стал? Иаков, всю жизнь его обманывали его собственные сыновья. Он претерпел, он не хулил Бога. Давид, всю жизнь за ним там сколько там, 20 лет, по-моему, Саул бегал по пустыне, хотел убить. Родной сын хотел его убить. Сколько испытаний прошел Давид. Но как Бог потом использовал этих людей? Знаете, друзья, если мы все это отдадим в руки Божьи, если мы будем молиться, Господь, я верю в то, что все под Твоим контролем. Я верю в то, что ситуация в нашей стране под Твоим контролем. Значит, так надо. Но в этих обстоятельствах, Господи, покажи мне, где я должен быть. В Твоей воле. Что не происходит в моем доме, в моей семье, если я верен Богу? Бог говорит, будь верен до самой смерти, и получишь венец жизни. Если я верен Богу, то Бог устроит все, я буду иметь венец жизни. Бог говорит, будь верен до чего? До самой смерти. Знаете, тут Бог говорит в этом послании, что вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу. То есть Бог допускает эти искушения, когда он, это пророческое слово в эту церковь, он говорит, из вашей среды, из ваших церквей, из ваших домов дьявол будет вергать в темницу на 10 дней. Бог знает начало скорби, и у Бога есть конец скорби. Бог знает конец этой скорби. Но говорит, не бойся этого. Дьявол будет искушать вас в темнице. Вы помните, как дьявол искушал Иисуса Христа в пустыне, да? Говорит, ну вот камни, сделай хлебами, ну поклонись мне, озолочу. То же самое, принципы действия дьявола не изменились. Рассказывали старшие братья, Виктор Иванович Белых, Парфен Кириллович, как их в тюрьме пытали, как им говорили, морят голодом там несколько недель, да, а потом накрыли стол шикарный, вот, говорит, смотри, отрекись только от Иисуса своего, да, мы тебя накормим и отпускаем, едь домой, вот, куда хочешь. Многие соблазнялись. Парфен Кириллович рассказывал, покойный уже, его отца, который был епископом в Крыму, 10 лет он просидел в тюрьме, его выпустили на волю. Он ждал, не дождался встречи со своей женой и с детьми, которых он не видел. И когда он вышел с поезда на платформе в Симферополе, в надежде на то, что вот через час-два он уже увидит свою жену, своих детей, обнимет, и как он ждал этого момента, подходят к нему НКВДисты под руки и еще на 10 лет. Говорят, а вот отрекись от Христа, а золочу. Свободу, детей увидишь. Вот такие искушения, вот такие страдания претерпевали христиане. Но Иисус говорит, будь верен не до какого-то там определенного искушения, да? Вот до сих я верен, да? А вот после сих, Бог, извини. Вот тут уже сюда, это моя зона. Он говорит, будь верен до смерти, и получишь венец жизни. Самые большие преступления, которые совершают люди, от страха смерти. Когда говорят, вот сделай то-то, а то убью. Ну, раз убьешь, ну все, выхода нет. Хорошо, буду делать, что скажешь. Иисус победил смерть. Нам, кому открыто тайны вечности, мы не должны бояться смерти. Отдать свою душу, чтобы угодить дьяволу, ради того, чтобы еще несколько лет прожить на этой земле, да что же это будет за жизнь? Это будут муки от того, что ты предал Христа. Помните, как мучился Петр до тех пор, когда он не встретился с Иисусом? Это будут муки, это не будет жизнь. Но бояться смерти ради того, чтобы продлилась эта земная жизнь, не стоит того, чтобы потерять вечность. Поэтому дьявол, его тактика, его приемы – напугать тебя смертью. Поклонись мне, сделай то-то, то-то, отрекись от Христа, я залечу. Никогда не слушать дьявола, что бы там ни было в жизни, какие бы ни были там испытания, будь верен до смерти. И дам тебе венец жизни. Такой была Смирская церковь. Знаете, друзья, вот то, что мы сейчас говорили с вами относительно Смирской церкви, так? Это может быть какой-то этап в твоей жизни. Подумай. Возможно, ты проходил испытания в твоей жизни. Возможно, ты прошел эти гонения, злословия от тех людей, которые называют себя христианами, но на самом деле они такими не являлись. Возможно, ты прошел через скорби, где были какие-то материальные затруднения. Подумай, как ты это прошел, и подумай, как ты из этого вышел, и не Бог ли провел тебя через это, через эти испытания, и дал тебе то, что ты сейчас имеешь. И если в твоей жизни будут какие-то подобные испытания, Господи, да что бы там ни было, если я с тобой, если ты меня вывел из царства тьмы, то ты меня и введешь в царство возлюбленного сына твоего. И с тобою мне ничего не страшно. Да благословит нас всех Господь. Аминь.